Глава 4. Обратно в Дальгор.
«Махан, у меня есть просьба. Никому ни слова о том, что ты только что видел. Никому, даже Эрику, Лейте, Плинта или Анастарии. Я и так сильно рискую, выйдя у тебя на глазах в Реал. Когда вернусь, даже намека не делай, что знаешь о моей свободе. Для всех я должен оставаться заключенным таким же, как и ты. Прости, но больше я тебе ничего сказать не могу. На мне висит столько соглашений о неразглашении, что чокнуться можно. Выход на твоих глазах и это письмо ни о чем. Единственная лазейка, которую я нашел, чтобы рассказать тебе о погоде в доме. Думай. Думай, зачем я это сделал. Если ты хоть словом или жестом покажешь, что знаешь обо мне, мне крышка».
Письмо от Растяпы пришло ровно через минуту после того, как он вышел в реальность. Я несколько раз его перечитывал, стараясь найти хоть какую-то дополнительную зацепку. Однако у меня совершенно не складывалась общая картинка. Так не бывает, и я сплю. Сейчас проснусь, расскажу свой бредовый сон разбойнику, и мы вместе посмеемся над этим бредом. Ибо ничем другим, кроме как бред, я не мог описать то, что только что произошло. Заключенный не может выйти в реальный мир. Я бешено вспоминал все, что знал о разбойнике. Вор, севший в тюрьму, как он сказал, за кражу Моны Лизы. Сумма выкупа 22 миллиона золотых. Будь он хоть самым гениальным рейд-лидером Барлеоны, за те 3 месяца, что прошли с момента моего выхода из колотовки, он не смог бы столько заработать. Но даже если бы и собрал, каким образом он избежал реабилитационного центра? Если вспомнить письмо от Нюрса, после длительного пребывания в Барлеоне должна быть реабилитация. Когда Растяпа успел ее пройти, если он все время был на виду? Я совершенно ничего не понимаю. Чуть более 3 месяцев назад мы встретились, и я оплатил всем троим снятие повязок. На тот момент он точно был заключенным, ибо в любом другом случае вестник признал бы меня виновным в безосновательном вызове. И сейчас Растяпа дал мне знать, что он является свободным человеком, что на него не давит пресс в размере 22 миллионов. «Насть», — не сдержался я и вызвал Анастарию. «Мне нужен ответ. И кроме нее его мне дать никто не сможет». «Вы не можете связаться с данным персонажем. Анастария вне Барлеоны». «Блин, 100 раз блин». «Такие вот дела», — раздался голос разбойника, заставивший меня подпрыгнуть на месте. «Завтра рано вставать, пойду посплю. Кстати, ты бы тоже отдохнул, умылся, смыл пыль. Убивать водоплавающих после махания киркой — не самое лучшее занятие». Растяпа вел себя так, словно ничего не произошло. Однако по его серьезным глазам было понятно. Он очень напряжен. По сути, сейчас для него решался вопрос. Я согласен хранить его тайну или нет?
«Ты прав. Нужно отдыхать», — осторожно ответил я, доставая палатку. «Поможешь расставить?»
Кем бы Растяпа ни был, он показал мне то, о чем я даже не должен был догадываться. Вернись, разбойник, утром, я мог бы начать спрашивать всех подряд по поводу его отсутствия. Однако он вышел из игры ровно настолько, сколько потребовалось мне на чтение письма и первую реакцию. Теперь мой второй рейд-лидер, как ни в чем не бывало, насвистывая себе под нос какую-то песенку, помогает мне расставить палатку. Нужно думать. Причем думать много. Хорошо, что Анастарии не было в игре. Если Растя попросил не говорить никому, включая ее, то пока я временно забуду об увиденном. Но кто же он такой? Сон не шел. Сколько бы я ни ворочался, как бы ни уповал на медицинскую аппаратуру, которая должна была меня выключить, уснуть мне не удавалось. В голове постоянно проносилась ситуация с Растяпой, постепенно выстраиваясь в следующую картинку. Растяпа — представитель корпорации Барлеона, вернее, внештатный сотрудник, нанятый последними для... непонятно чего. При этом непонятно что завязано каким-то образом на меня, иначе разбойник никогда бы не пошел на такой риск. Черт, как мало информации.
Что, если я ошибаюсь, и растяпа с корпорацией никак не завязан? Откуда в таком случае у него нашлось 22 миллиона денег? И почему он таится? Часы показывали 2 часа ночи. Сна не было ни в одном глазу, поэтому, когда мне надоело валяться и гипнотизировать стены и потолок палатки, я вышел к ночному озеру. Две луны находились на небосклоне, освещая окрестности. И в нависших над озером сумерках летающих птеродактилей, так кишащим днем, видно не было. Но небо постоянно ускользало от моего внимания, ибо в глубинах озера творилось ошеломительное светопреставление. Небольшая часть, а может быть и все водоплавающие монстры озера, были люминесцентны. Огромные сверкающие акулы величаво и медленно плавали вдоль берега. Более мелкие существа, похожие на осьминогов, носились между ними с огромной скоростью, и совершенно мелкие рыбешки, собравшиеся в стаи, ютились возле берега, спасаясь, скорее всего, от акул. Красота была такой неописуемой, что я не удержался, превратился в дракона и взлетел над озером. Мне захотелось сделать несколько снимков на память. Едва крылья почувствовали порывы ветра, мысли о растяпе полностью выветрились из головы. Полет всегда полностью захватывал мое сознание. Темное небо, темные воды, светящиеся монстры. Что могло быть лучше? Получен урон. Укус синепука летающего. Внезапно мое радостное наслаждение полетом было наглым образом прервано. Я почувствовал, как неведомая сила начала тащить меня к поверхности воды. Вернее, не сила. Просто я вдруг ни с того ни с сего стал намного тяжелее, чем был несколькими мгновениями ранее. Учитывая сообщение системы о том, что некая гадость старательно меня грызет, я начал более активно махать крыльями и умудрился выгнуть шею таким образом, чтобы посмотреть на спину. Лучше бы я этого не делал. Едва голова повернулась, как синяя, мохнатая и при этом ужасно быстрая тварь молнией пронеслась перед глазами, вешая на меня дебаф ослепления. Пускай только на один глаз, но этого хватило, чтобы я перестал хоть что-то соображать. Боль была настолько сильной, что я взревел и рванул вперед, начав кружиться вокруг своей оси. Было очень тяжело. Крылья постоянно заламывались, но я несся вперед с бешеной скоростью, прекрасно понимая. Если я не сброшу синепука со спины, он меня догрызет, и все планы по сохранению лапы канут в лету. Лапа в лету. Придумают же. Получен урон. Механический удар. Все же правильно я поступил, что скорректировал отображение всплывающих сообщений. Какая мне, по сути, разница, сколько нанесли мне урона? Живой и ладно. Собственный фрейм всегда перед глазами. Поэтому я недавно залез в настройки, поколдовал с ними, оставив только описание происходящего. Сообщения начали отображаться информативней и не так массивно. Эргономика — наше все. Удар выдался знатным. Он был настолько сильным, что первые несколько секунд я мог только смотреть на сообщения и думать о настройках, будто ничего другого в этой жизни не существовало. Дебафы ошеломления, оглушения, головокружения — и еще пяток таких же веселых ослаблений игрока полностью выключили у меня объективное восприятие жизни. Будь я полноценным шаманом, призвал бы какого-нибудь духа очищения и сейчас бы добивал моба. Но так придется 5 минут ждать, пока они не исчезнут сами. Хотя, что-то мне лень ждать. У шамана 3 руки и крыло из-за плеча. От дыхания его разгорается свеча. Возвращение в нормальное состояние было сродни удару током. По всему телу прошла такая волна то ли боли, то ли наслаждения, что я выгнулся, конечности затряслись, но буквально через секунду прозрачная пелена, отделяющая от меня окружающий мир, лопнула. Вернулись запахи, звуки и осознание того, что я нахожусь у самой башни на острове. А рядом со мной валяется труп летающего синепука 300 уровня. Мой уровень жизни находился глубоко в красной зоне, поэтому я на чистом автомате призвал духа исцеления и осмотрелся. От берега озера до башни было всего 10 метров, и просто чудо, что мы не промахнулись и... Я вызвал духа исцеления? Новость была настолько ошеломляющей, что я уселся прямо на хвост и подпер крылом голову. Так же не бывает. Шаманские способности должны быть полностью заблокированы на программном уровне. А сейчас не произошло ничего такого, что можно посчитать за взлом. На меня больше никто не нападал, поэтому я открыл логи и начал изучать, что же я все-таки вызвал. Использовано заклинание «Очищающий огонь». Сняты дебафы «Ошеломление оцепенения». Использовано заклинание «Исцеляющий огонь». Уровень дракона увеличился на 1 единицу. Уровень дракона достиг максимально разрешенного уровня. Огонь. Заклинание огня. Я открыл свойства и посмотрел на строчку, отвечающую за ранг дракона. Отныне он у меня 10-й, и нужно двигаться к Реноксу, чтобы открыть возможность расти дальше. Все это, конечно, хорошо, но я совершенно не понимаю, каким образом использовал заклинание. Это точно не духи. «Махан, ты где?» В чате появилось сообщение от Растяпы. Кем бы он ни был, волнуется и переживает. Хотя, может, переживает о том, что я сейчас рассказываю о его тайне. Ладно, оставлю его пока. Будет больше времени, разберусь как следует и накажу, кого попало. Сейчас же я был благодарен разбойнику за то, что он помог собрать мне мозги в кучу. Я нахожусь на острове, куда завтра утром нужно будет нам всем добраться. Если выманивать на меня синепуков, можно даже не обращать внимания на водяных гадов. Я перенесу всех по воздуху. На 10-м ранге мне было доступно 100 минут пребывания в форме дракона. Этого должно быть достаточно, чтобы перевести половину. За 2 дня справимся. «На острове я, в разведке», — ответил я всем. «Растяпа, собери, пожалуйста, палатку. Не хочется утром терять на это время». «Хорошо, но как ты там оказался?» «По воздуху. Не забывай, я типа дракон и все такое. Ладно, я тут осмотрюсь. Может, что полезное отыщу». В башне не было двери. Это я выяснил через 15 минут изучения. Обратившись обратно в человека и погоревав о том, что весь опыт от уничтоженного зелепука ушел в пользу дракона, я несколько раз обошел башню по периметру, но так и не заметил дверей. В башне вообще не было никакого прохода. Ни дверей, ни окон, ни бойниц. Просто высоченная круглая каменная стена 70 метров в диаметре. Не стоит забывать о клубящемся тумане на вершине башни. На мое присутствие на острове он никак не отреагировал, но периодически посматривать на это чудо нужно. Мало ли что. «Что у тебя?» — вновь поинтересовался Растяпа. Так получилось, что из всех рейдеров только мы вдвоем остались в Барлеоне. Остальные вышли в реальность. Так что рейдовый чат можно было считать приватным местом общения. «Ничего. Башня без входа. Окон нет. Высокая, что капец. Взлететь не пробовал? Вдруг вход с земли не виден?» «Хм, а это мысль». Вновь обернувшись драконом и стараясь держаться максимально близко к башне, я начал спирально наворачивать вокруг нее круги, с каждым витком поднимаясь все выше и выше. Окно я едва не прозевал. Поднявшись практически на 300 метров над землей, так ничего и не обнаружив, я начал коситься на туман. Он по-прежнему делал вид, что меня здесь нет. Однако на душе постепенно начинали скрестись кошки, как бы намекая: если я соприкоснусь с туманом, то будет мне счастье. Аккуратно приземлившись на окно, мысленно поблагодарив патриарха за науку полета, я, не особо думая о последствиях, рубанул крылом по ставням. Раздался шум разбитого стекла, и окно вместе со всеми удерживающими его деревяшками провалилось вглубь, открывая взору винтовую лестницу по внутреннему периметру стен и еще одну башню внутри. Внутренняя башня была гораздо уже, всего каких-то 30 метров в диаметре, зато в ней было огромное количество окон и дверей, располагавшихся в местах, добраться до которых было весьма проблематично. Ибо... Так, обманываю. Возможно. От внешней стены к внутренней башне вело несколько навесных мостов, располагающихся на разной высоте. И при всем при этом внутренняя башня крутилась вокруг своей оси на несколько мгновений, соединяя двери и мосты. Красивая конструкция получилась. Ничего не скажешь.
Махан, туман начал опускаться вниз. Ты там повнимательней будь.
Вывернув шею и посмотрев наверх, мне хватило всего мгновения, чтобы принять решение и выпрыгнуть из окна камнем, отправляясь вниз. Расстояние между туманом и окном, в котором я находился, составляло чуть более 10 метров, при том, что до того, как я разбил окно, были все 100. Шустро туманчик спустился, но Элуна с ним. Между землей и окном было порядка 300 метров, поэтому я решил не раскрывать крылья, наслаждаясь свободным падением.
«Если та непонятная точка ты, то давай активнее махай крыльями!» «Походу, ты кого-то разбудил!»
Я посмотрел вверх, выругался, помолчал и еще раз выругался. Ветер проносился вокруг меня с диким свистом. Даже в сложенном состоянии крылья трепетали, но туман и не думал отставать. С той же скоростью, что и я, эта непонятная субстанция гналась за мной, сохраняя все те же 20 метров дистанции. Желания знакомиться поближе с туманом у меня не было, поэтому я начал осторожно открывать крылья, выходя из пике. Врезаться в землю тоже не хотелось. Вообще, какой-то я ленивый дракон. Ничего мне не хочется. Примерно в 50 метрах от земли я окончательно расправил крылья и резко сменил направление движения, полетев подальше от башни. Все, на что мне сейчас осталось уповать, это плюс 30 к скорости полета, полученные за счет обновленной брони. Система предательски молчала по поводу возможности использования дыхания дракона, поэтому вступать в открытый конфликт с туманом мне не с чем. По моим прикидкам, он не должен отдаляться от башни, иначе она останется беззащитной.
«Махан, туман следует за тобой! Внимание, к тебе справа на 5 часов летит еще одна точка! И не будь устаром, я перерождаться не хочу!»
«Туман следует за мной? Черт! Два раза черт!» Скосив взгляд по направлению, которое указал Растяпа, я выругался еще раз. Навострив уши, ко мне изо всех сил спешил Синепук, летающий собственной персоной. Такой же 300-й, как и его предыдущий собрат. Такой же мохнатый и синий, хотя последнее в сумерках было сложно разглядеть. Туман не отставал. Мало того, по моим ощущениям, он приблизился непозволительно близко и уже собирался меня поглощать. Поэтому в голове что-то переклинило, отчего родился план. Он был настолько сумасбродным, что я был уверен, он не сработает. Однако у меня не было другого выхода. Вести туман и Синепука в сторону Растяпы нельзя. Если меня уничтожат, рейд все еще будет существовать. Если же уничтожат нас обоих, то вернувшиеся утром игроки обнаружат себя у самого входа в подземелье. Первое прохождение будет запорото. Нет уж. Если погибать, то только мне и только с музыкой. Скорректировав хвостом направление, я полетел прямо навстречу Синепуку. Послышался радостный писк, рубанувший по ушам и повесивший несколько дебафов. Однако я, сжав зубы и не отвлекаясь на боль и временную дезориентацию, старательно махал крыльями. 40 метров. Синепук уже расставил свои когтистые лапы, приготовившись приземлиться на меня. Его красные глаза неотрывно следили за моими движениями, и я понял, что в глазах этого имитатора я уже труп. Желание разорвать ненавистного врага столь явно читалось в этом мобе, что мне стоило огромного усилия продолжить свой полет прямо. Иду на таран. 20 метров. Стала видна слюна, падающая изо рта летящего мне навстречу монстра. По всей видимости, у себя в процессоре имитатор этого моба меня еще и съесть успел, теперь желая воплотить свои мечты в реальность. 5 метров. Скорость, с которой мы сближались, была настолько огромной, что десятки метров пролетали в считанные мгновения. Когда расстояние между нами стало совсем малым, Синепук расставил крылья как парашют, желая затормозить и вцепиться в меня с большей эффективностью. Упускать такой кусок добычи этот моб не желал. На что я и рассчитывал. Мое крыло едва не вывернулось, когда я заложил крутой вираж и камнем понесся к поверхности озера. Перед глазами проносились радостные сообщения о перегрузке и новых дебафах. Я на мгновение отключился, однако вовремя пришел в себя и смог у самой поверхности выровняться.
«Растяпа?»
смог набросать я в чат вопрос. Времени, чтобы отвлечься и посмотреть, что творится за спиной, не было.
Туман поглотил моба. Немного притормозил, поглощая его, но вновь рванул за тобой. Могу ошибаться, но сейчас он двигается не так резво. Во всяком случае, точно не приближается.
Каким чудом я избежал челюстей, выпрыгнувшей из озера акулы, я не могу объяснить. Просто в какой-то момент почувствовал, что мне крышка, и резко ушел в сторону, полагая, что туман подобрался прямо ко мне. И прямо на траектории моего прошлого движения появилась огромная зубастая пасть, которая словно Харибда жаждала поглотить очередную жертву. Летя прямо, избежать этих зубов было бы невозможно. При этом, что удивительно, эта подводная собака совершенно не сверкала, словно по задумке она должна была охотиться на летающих синепуков или игроков. Интересно, кстати, а здесь на грифонах летать можно?
«Минус карасик!»
— тут же отписался Растяпа.
«Туман и его схомячил! Кстати, он увеличился в размерах! Воздушная цель на 10 часов!»
Еще один синепук, по прихоти разработчиков, решивший этой ночью облететь свои окрестности и посмотреть, что такое загадочное носится с бешеной скоростью в сумеречном небе подземелья. Ладно, работаем по старой схеме. Я скормил туману еще 7 синепуков и 3 акул, умеющих выпрыгивать из воды на 10 метров. Счетчик пребывания в форме дракона приближался к последним 10 минутам. Тогда Растяпа написал еще одно сообщение.
Только что очередной карасик прыгнул в туман, желая его съесть. В общем, туман замер на месте, по всей видимости, наелся по самые гланды.
«Махан, если стража башни сейчас нет, может, посмотришь, что в ней хранится?» Остров был от меня всего в 100 метров, поэтому я сделал несколько судорожных взмахов крыльями и рухнул на песок, превращаясь обратно в человека. Бодрость опустилась практически в ноль. Все тело ломило, дыхание сбивалось, и в данный момент у меня было только одно желание — выспаться. Вытащив пузырек с восстанавливающей бодрость жидкостью, я влил его в себя, практически не глотая. Жидкость сама попала туда, куда ей нужно, а у меня не было сил даже на такое мизерное действие. Все характеристики обновились, однако моральную усталость пузырьком снять не удалось. Превращаться обратно в дракона, взлетать и лезть внутрь башни не хотелось. Не с той жидкостью пузырек для этого нужен. Да и не работает спиртное должным образом в Барлеоне, старающийся пропагандировать здоровый образ жизни среди игроков. При всем при этом я прекрасно понимал Растяпу, выступающего сейчас как истинный рейд-лидер. Пока босс находится в нирване, необходимо основательно покопаться в его сундуках. Мало ли, когда еще такая возможность подвернется. Если бы не камни, что так мне были необходимы для шахмат, даже пальцем бы не пошевелил. А так? Мне определенно кажется, что Растяпа мной манипулирует, заставляет делать то, что нужно именно ему. Едва я добрался до окна, как вновь стал человеком. Терять драгоценные секунды драконьей формы для того, чтобы оценить обстановку, было лишним расточительством. Внутренняя башня все так же крутилась, однако сейчас я смог основательно разглядеть спиральную лестницу, тянущуюся вдоль внутреннего периметра внешней башни. На самом деле, эта лестница соединяла по 2 моста, располагающихся на разных уровнях и ведущих в центр. Мне стала понятна логика прохождения данного препятствия. Все же где-то внизу находится вход, через который можно войти во внутреннюю башню. Подняться там на несколько ярусов, выйти через дверь на мост, подняться по винтовой лестнице к следующему мосту и войти в очередную дверь. Повторить данную операцию до тех пор, пока не окажешься на самой вершине внутренней башни. Что на ней находится, с того места, где я сидел, видно не было. Однако я заметил еще несколько окон примерно на том же уровне, на котором находился я сам. Значит, кому-то из внутренней башни на данном уровне нужен свет, чтобы... Да и ладно. Вламываться в гости было некрасиво, поэтому я вновь стал драконом и взмыл в воздух внутри башни. Во всех гайдах и инструкциях Барлеоны говорится, что игрокам запрещено самостоятельно летать, только с помощью специальных питомцев. Но о драконах в гайдах не было ни слова, поэтому будем считать, что никаких правил я не нарушаю. В конце концов, это мое подземелье, и веду я себя здесь так, как хочу. 50 метров, что отделяли меня от вершины, я преодолел за минуту. По сути, мне пришлось прыгать между мостами, так как места, чтобы взлететь и свободно помахать крыльями, не было. Зато, когда я добрался до вершины и увидел три открытых сундука, получено достижение. Первое прохождение подземелья Скруджа. Награда за достижение. Количество добываемых ресурсов со всех типов источников увеличено на 20%. Оповещение для игрока. Через 5 месяцев вас телепортируют на прием к императору Империи Малабар. Вы можете взять с собой двух сопровождающих. Для этого в течение 5 месяцев необходимо передать им пригласительный билет. Билеты вы можете получить в любом отделении Банка Барлеоне. Получен уровень. 12 сообщений о получении уровня пронеслись перед глазами как экспресс. Однако я не обращал на это никакого внимания. Все мое существо находилось внутри трех сундуков, доверху наполненных драгоценными камнями, слитками золота, платины и несколькими диадемами. Как сказала Ишни, в подземелье меня ждет полный комплект ингредиентов для шахмат. Но о дополнительных плюшках речь не шла. Что же мне перепало?
«Ты в курсе, что если народ сейчас вернется и не получит достижения, нас съедят? Кстати, у меня плюс 10 уровней, так что спасибо».
«Камни», — ответил я, после чего отмахнулся от чата, принявшись опустошать сундуки. На текущий момент у меня находится виртуальный мешок на 260 слотов, в каждый из которых можно положить пачку в 40 предметов. Хоть в этом вопросе разработчики ушли от реальности и сделали игрокам поблажку. Пускай больше половины мешка было занято, но ко мне точно должно все поместиться. Иначе мой зоопарк, плавающий в сундуках, как одноименный с подземельем селезень, совершенно от рук отобьется и начнет буянить. Кстати, пачки малахита, лазурита, мрамора и остальных низкоуровневых камней можно отправить сразу Лейте. Пусть он отправит их на склад. Все остальное буду сортировать самостоятельно. Сказано, сделано. Закончив набивать свой мешок, даже не оценив свойства добытых диадем, я достал почтовый ящик, написал письмо своему казначею и вставил в него 12 пачек камней. В почте нельзя хранить больше 60 предметов. Ограничение игрового мира. Но пачка считалась системой за один предмет. Очень удобная арифметика. Данный персонаж сейчас находится вне игры. Письмо будет доставлено позднее. Очередное сообщение было настолько неожиданным и одновременно с этим шокирующим, что я никак не отреагировал на появление на крыше трех красноглазых темных гуманоидов. Что-то дико вереща, они, игнорируя меня, понеслись к пустым сундукам, замерли над ними, взревели, словно бешеные буйволы, повернулись ко мне, зло оскалились, явив на свет острые зубы, после чего Барлеона перестала для меня существовать на 12 часов. Я отправился к ближайшей точке возрождения. Последняя мысль, успевшая мелькнуть в угасающем сознании, была: «И ты, Брут».
«С возвращением, пропажа!»
Едва я появился в Барлеоне, в голове тут же возникло сообщение от Анастарии.
«На нас тут Эвалет дуется. Такой кусок прямо из-под носа увели». «Насть, Лейта свободный!»
Выпалил я мысль, решив умолчать о растяпе. Раз он сам дал знать, что к заключенным не имеет больше никакого отношения, вопрос с ним буду решать отдельно. По Лейте вопрос другой. Он казначей, имеет полный доступ к деньгам клана, и оказывается, что он не тот, за кого себя выдает. Лично меня такие вещи очень сильно нервируют. Вдруг окажется, что в один прекрасный момент в клане совершенно не будет денег. Нет, соглашение есть, но грамотному финансисту их обойти расплюнуть. Сейчас, как никогда, мне нужна помощь Насти как умного человека. Я запутался и совершенно не знаю, как поступить. Для себя я уже окончательно решил. Если в этом мире и можно кому-то доверять, то это Анастария.
В смысле? Подожди, сейчас я притащу тебя в Альтамеду, там поговорим нормально. Заодно и Лейта здесь. Предлагаю его подключить к разговору. 5 минут, я найду магов.
Я уселся на камни, из которых состояла местная точка возрождения, и постарался еще раз разобраться в том, что произошло.
Это для всех игроков прошло 12 часов игры, за которые они могли принять какие-то решения. Для меня же перерождение промелькнуло как одно мгновение. Раз и нет 12 часов. Итак, Растяпа и Лейты являются свободными людьми. Руководствуясь такой логикой, можно предположить, что Эрик тоже свободен. Почему нет? Сумма выкупа Лейта и Эрика составляет 15 и 10 миллионов соответственно. Поэтому... Стоп. Выкуп Лейта составлял всего 15 миллионов. Может... Да нет, бюджет клана не пострадал. Хотя у моего казначея зарплата порядка миллиона в месяц. Настя, где ты там со своими магами? Дим, что-то ты меня сбил. Словно по заказу тут же появилась мысль от Анастарии. Я же тебя могу сама притащить. Сейчас прыгну в Альтамеду и притащу. Лейта уже там. Буквально 10 секунд. Ваша вторая половинка желает призвать вас к себе. Принять приглашение? Такие вот дела. Виновато посмотрел на меня Лейта, заканчивая каяться. Я даже не знал, радоваться мне или смеяться от полученной информации. Радовало одно. Казначей меня не кидал. Мало того, он себя кинул так, что мало не покажется. И теперь к клану Лейта привязан стальными нитками. Но все равно неприятно, что провернул он такое мероприятие самостоятельно, не попросив у меня помощи. Когда я разрешил воину взять на работу свою супругу, он еще был заключенным. К этому моменту, как я правильно отметил, Лейта получал в районе миллиона золотых в месяц. А учитывая добавление супруги, совокупный доход его семьи начал составлять 1,5 миллиона. И тогда Лейта решился взять кредит в банке Барлеоне, чтобы окончательно выйти на свободу. Иногда хотелось пройтись с супругой и под настоящим небом. Да и ребенок у моего казначея, оказывается, подрастал. Лейте одобрили кредит, он оплатил свой выход из Барлеоны буквально 3 дня назад. И сейчас каждый день по согласованному графику с центром реабилитации проходил курс восстановления. Учитывая, что в Барлеоне воин находится всего 1,5 года, то реабилитация для него составляла всего 2 недели. Вчера как раз он находился на очередном сеансе терапии. И... Лейте только покачал головой и мямлил что-то о сюрпризе, когда я спросил его, почему он не взял денег в клане или у меня. Мол, нехорошо, когда казначей клана является заключенным и в любой момент может вернуться на рудники. Теперь же, когда ежемесячный платеж по кредиту у Лейте составляет порядка 500 000, такие драконовские проценты приходилось платить внутри игры. Он сделает все, что в его силах, чтобы поднять финансовое положение клана вверх, так как замотивирован он этим по самые гланды. Конец цитаты. Нужно будет Эрику и Растяпе сказать, что как только они надумают повторить подвиг этого чуда, высказался я Насте, кивнув в сторону двери, через которую ушел Лейта, чтобы вначале ко мне обратились. Жесть какая-то. Да уж, отчаянный шаг. Кредит, курсы реабилитации, недоверие с твоей стороны. Задачу великанов смотрел? Нет еще. Как-то закрутился. Давай глянем. Хотя ты правильно сказала, что первые символы стиха нам уже известны. Ты еще никого не отправляла на поиски? Не только отправила, но уже нашла вход. Улыбнулась девушка, наслаждаясь моими глазами, расширившимися от удивления. Осталось создать зеленых и синих коней, и все. Ключ для открытия гробницы готов. «Нашла?» — вскричал я, совершенно потеряв голову. «И ты молчала?» «Я неспроста тебя спросила о великанах. Информацию с точными координатами входа я получила 6 часов назад. Когда ты возродился, я как раз была на месте, проверяла правильность поиска. Лови координаты, видео и кусок обновленной карты. Вход находится здесь. Примерно в 200 километрах от Синтаны, в центре Эльмы, почти на самой границе между Картосом и Малабаром, высоко в горах располагалось небольшое плато. Скрытое сверху вечным туманом, оно было надежно спрятано от постороннего взора. Если не знать, что на склоне горы с гордым названием Кальтарникс есть такая площадка, наткнуться на нее случайно было нереально. Само плато тоже было нельзя назвать огромным. Ровная круглая площадка диаметром 50 метров, примыкающая вплотную к горе. Камера, снимающая происходящее, немного сдвинулась, подплыла к горе, и стали различимы очертания двери, на которой была высечена надпись «Кармадонт». 3 часа я пробовала проникнуть внутрь всеми доступными мне средствами. Высокоуровневые горняки ломали дверь, стены рядом с ней, каменный пол этой площадки. Пробовали взорвать дверь с помощью магов. Все тщетно. Мы не смогли отковырнуть даже кусочка. На программном уровне данная область заблокирована и открывается только ключом, которым являются 6 различных типов фигур шахмат Кармадонта. У меня все. Отчет супругу произведен полный. Вру, не полный. Была у Нашлазар, так она обучила меня драться в форме сирены. И посмотри, как тебе. Анастасия превратилась в сирену, и я непроизвольно выдохнул. Все тело девушки, сирены, было покрыто сверкающим доспехом, снижающим любой входящий урон на 40%. «Круто!» — смог выдавить я. «Еще бы! Я теперь...» «Слушай, Дим, я вернусь ко входу, хорошо?» «Ключ ключом, но не попробовать еще несколько фишек я не могу. Есть у меня знакомый вор, у которого очень хорошо развит взлом. Хочу отвезти его на место. Вдруг получится?»
«Да, конечно», — вновь выдавил я.
«Что-то в последнее время я только и занимаюсь тем, что выдавливаю из себя какие-то слова. Нужно искоренять эту порочную практику». «Тогда до встречи». Анастасия меня поцеловала, активировала портал и перед тем, как улететь, напомнила. «Я завтра примерно на неделю выйду в реальность. Попробуй не сломать Барлеону. Она мне нравится». «Динь». «Получено 433 письма. Желаете прочесть?» Упав в кресло-качалку, я закрыл глаза и беззвучно зарычал. «Жить в таком цейтноте совершенно невозможно. Кому я опять понадобился?» «Познакомь, дай, займи, познакомь, возьми в клан». «Так, а как последнее письмо прошло все мои фильтры пересылки?» Я еще раз внимательно на него посмотрел и усмехнулся. «Возьми-ка мене в кланна, буду крутяцким игроком, всех запыщу!» Теперь-то я знаю, что такие ошибки можно совершить только специально, для того, чтобы обойти различные фильтры, такие как у меня, и выделиться среди прочей массы игроков. По умолчанию Барлеона не позволяет совершать грамматических ошибок. В конце концов, мы же не сами текст пишем, мы только думаем о нем. А система вытаскивает наши мысли и облачает их в слова. Для того, чтобы написать с ошибками, нужно проделать много телодвижений. Купить недешевый лист бумаги, написать текст от руки, используя навыки каллиграфии, подтвердить, что ошибки недопустимы. Спасибо Барсине. Это она объяснила мне все тонкости набора игроков в Бралионе. Сам я такие письма удалял бы без лишних разговоров. Отправив это чудо Барсе, я уже практически закончил разбор корреспонденции, как наткнулся на письмо с довольно пафосным заголовком. «Лично главе клана легенды Барлеоны от главы клана Навь». О как! Лично, да еще главе. Интересно, что нужно злобному гному, где-то я это имя уже слышал, от меня. «Привет, Махан! Извини за такую помпезную шапку, но, думаю, иначе письмо забраковал бы имитатор. Наверное, уже не помнишь. Мы с тобой виделись недавно. Земля слухом полнится, что тебе ремесленники нужны, которые в состоянии с императорскими ресурсами работать. Сразу поясню. В клан я не пойду. Мне это не интересно. Зато интересно предложить тебе поучаствовать в одной авантюре. Ты отсылаешь мне пачку императорской стали и реагенты из приложенного списка, а я, в свою очередь, делаю из них кое-что полезное твоему замку. Ах да, почему авантюра? Тут же все просто, никаких соглашений, все только на доверии. В случае, если я жулик, ты теряешь дорогостоящие ресурсы. Если нет, получишь изделие, ни копейки не заплатив за работу. Решай, шаман».
Недавно встречались?
Я честно потратил некоторое время, перебирая в памяти людей, которых видел или с которыми общался последние, скажем, пару дней. Но злобного гнума среди них точно не было. Все с этим игроком понятно. Еще один проситель, который решил играть по-крупному. Кому нужны мелочевка в виде стальных или золотых слитков? Ха, этому сразу императорскую сталь подавай. И плевать, что ее обрабатывать можно только с 400 уровня специальности. Дай ее, и все тут. Как же такие игроки достали уже?
Понимая, что совершаю глупость, я, тем не менее, отписался гному.
Приветствую. Терять столько ресурсов ради непонятного предложения от человека, которого я не помню, это перебор. Докажи, что ты достоин такого подарка. В самом начале, когда начинали сыпаться письма с просьбой о ресурсах, я честно спрашивал народ, для чего им это нужно и что я получу взамен.
99,9% просителей тут же отваливались. И только один человек из тысячи приносил клану реальную пользу. Со временем я перестал отвечать на такие письма, настроив спам-фильтр соответствующим образом. Но вот злобный гном прорвался. Ладно, зададим вопросы ему.
«Флейта, а ты, собственно говоря, где?»
Разобрав почту, я тут же позвонил своей ученице. Находиться в замке мне не хотелось, приступать к коням тоже, несмотря на то, что уже найден вход в гробницу. Поэтому я решил слетать на Приг, а затем в Дальгор.
«Я? Я в гостях. Эвалет пригласил меня в свой замок. Представляешь, мне предложили вступить в Темный легион. Причем не просто рекрутом, сразу в статусе рейдера. Я сейчас рейдер Темного легиона. Кому сказать, не поверят».
«Понятно. Эвалет рядом?» После того, как я взял с собой флейту в рейд, я ни на секунду не сомневался в том, что жрец пообщается с девушкой в свободное от всего время. Выяснит, кем она мне приходится, и предложит вступить в свой клан. После Анастарии Эвалет был вторым человеком, кому я с 60% вероятностью готов был довериться. Причем это доверие строилось на взаимовыгодном сотрудничестве, поэтому ничего предосудительного в том, что флейта вступила в Темный легион, не видел. Удивлял только ранг, который сразу дали 67-уровневой шаманке — рейдер. Насколько я помню, они у Эвалетта получают зарплату, даже если не ходят по подземельям. Поэтому таким образом покупать девушку — это лишнее. Она же еще студентка. Вдруг почувствует прелести игры, бросит учебу и погрузится с головой в Барлеону. Молодые, они же такие молодые. Очень надеюсь, что родители смотрят за своей дочкой. Но и мне не мешало бы с ней поговорить.
«Нет, я сейчас на тренировочной площадке. Как мне сказали местные тренера, занимаюсь выколачиванием глупости за чрезмерно быстрый рост уровней. Ты почему меня не предупредил, что вначале нужно заниматься характеристиками, а потом уровнями? И вообще это ты виноват, что взял меня в этот рейд».
«Будешь бурчать, больше никуда не возьму», — отрезал я.
«Вообще-то я тебе таким образом спасибо хотела сказать». Послышалась удивительная фраза, совершенно не связанная с предыдущей логикой разговора. «Ты мне звонишь для чего-то? Куда-то отправляемся?»
«Да, хотел предложить побывать в одном месте», — протянул я, однозначно решив, что флейте показывать Приг я не буду. Во всяком случае, не сейчас. «Но раз ты у нас такая занятая, поездка откладывается».
«Я не занятая!»
— тут же вскрикнула девушка.
«Тогда жду тебя в Альтамеде через час».
«Но у меня нет денег на телепорт».
«Через час тебя притащат. Будь готова». Устало ответил я, отключил связь, достал следующий амулет и около минуты гипнотизировал его, решая, что сказать Эвалету. По сути, мне нужно вернуть ему деньги, извиниться и... Точно.
«Слушаю».
«Эвалет, это Махан. Звоню покаяться за Скруджа и сразу прошу пересмотреть почту. Потом предметно все обсудим».
«Хм».
Через некоторое время послышался глубокомысленный ответ жреца, на что я улыбнулся и продолжил.
«Пожелания прежние. Работаем вместе. Мне действительно жаль, что так получилось. Просто вылетел насладиться ночными видами подземелья и не думал. В общем, прими мои извинения, и надеюсь, этот инцидент не повлияет на наше дальнейшее сотрудничество».
«Хм...» Вновь послышалась многозначительная фраза, говорящая, что Эвалет озадачен.
«На самом деле было отчего. В почте находилась та самая лапа темной гончей, из-за которой я не стал собирать рейд заново. Причем находилась она без всяких требований. Вещь, которую можно было спокойно продать фениксам миллионов за 10-15, была мной подарена чужому человеку, просто так. Такой вот он я, непредсказуемый шаман. Можно считать инцидент исчерпанным, верно?
Да уж. Наконец Эвалет пришел в себя. Не ожидал. Признаться, я ни на секунду не сомневался, что ты со мной свяжешься. Но чтобы так... Ты продолжаешь меня удивлять, шаман. Я с удовольствием увидел бы тебя в своем клане.
У меня еще один шкурный вопрос есть. Флейта, продолжил я, игнорируя последние слова жреца. Ты ее в клан с какими-то целями взял? Ибо неофициально она числится моим учеником, и я хотел бы видеть ее все время рядом. Но, как я знаю, рейдеры Темного Легиона — люди крайне занятые.
Да, ей поставлена задача стать таким же шаманом, как и ее учитель, не меньше. Желательно больше, но больше, боюсь, уже некуда. В рейды брать ее не собираюсь. Пусть выучится вначале. Это, кстати, прописано в нашем с ней соглашении. Обязательное получение высшего образования. Убивать девочке жизнь, заменяя ее игрой, я не хочу. Поэтому планирую ее обучение с учетом этого, пожалуйста. Признаться, я удивлен, что корпорация разрешила игроку учить другого игрока.
Никто не разрешал, но Флейта не особо интересовалась чьим-то мнением. Просто пришла и сообщила: «Хочу учиться». Не мог же я ей отказать.
Что дала проверка?
Мы ее не проверяли. Вначале я даже не понял, что имел в виду Эвалет, а когда до меня тугодума дошло, дополнил. Положился на свою интуицию.
Понятно. Я дам задание, потом сброшу отчет. Интуиция — это хорошо, но когда возле тебя постоянно находится человек, присутствуя в местах с ограниченным доступом, нужно быть в нем уверенным.
Спасибо. Буду ждать отчета. В таком случае нижайше кланяюсь и отключаюсь. Если что появится, обязательно позвоню. Все же старая гвардия — сильная штука. Я даже не думал о том, чтобы проверить Флейту на участие в других кланах. Например, в наследниках титанов или лазурных драконах. То, что ей нет 18 лет, не делает ее кристально чистой. «Вилтрос», — позвал я дворецкого. «Скажи, портал замка в каком сейчас состоянии?»
«Портал был активирован по приказу господина Лейте. Им же был нанят по моей рекомендации демон для обеспечения...»
«Демон?» — прервал я гоблина.
«Насколько я знаю, демоны в Барлеоне были чем-то вроде сусликов. О них все слышали, но никто не видел. Поэтому удивительно, что в моем замке будет один из них работать».
«Совершенно верно. Демоническое создание, вызываемое непосредственно в момент призыва или отправления. Таким образом, происходит существенная экономия ресурсов замка и...»
«Что же он требует взамен?»
«Обычное золото, так как эта услуга не требует никаких лишних затрат с его стороны. Могу заверить, что если количество отправлений будет менее 10 в минуту, то экономически содержание демона намного выгоднее, чем магов, так как оплата производится по факту выполненной работы».
«Понятно. Организуй, пожалуйста, призыв моей ученицы и отправку нас по этим координатам». Я скинул гоблину координаты колотовки.
«Прошу прощения, небольшое уточнение. Ученица зомби-шаман Флейта Декабрьская?»
«Совершенно верно. Действуй».
Гоблин исчез, а я с горечью посмотрел на пиктограмму письма, показывающую, что вновь кто-то что-то от меня хочет. Ладно, все равно есть время, поэтому можно посмотреть.
Лично главе клана Легенды Барлеоны от главы клана Навь.
«Опять злобный гном? Какой настырный молодой человек! Какую же сказку он придумал для выманивания у меня ресурсов?»
«Так уж сразу и терять? Выходит, ты даже не сомневаешься, что я жулик? Хе-хе-хе, жадный ты шаман! Нет в тебе романтики и азарта! Ну что ж, в таком случае можешь переслать письмо своим кадровикам. Мне лень кому-то что-то доказывать. Могу предложить свои, естественно, недешевые услуги в нескольких профессиях. Как пример, вот описание одной из последних поделок. Декорация замка — ониксовая горгулья. Описание. Благодаря вживленной в каменную скульптуру демонической сущности, обычная статуя стала поистине каменным стражем. Уж прости, все описание скидывать не буду, но зверушки получились забавные. Представляешь, они пока не активируются, совершенно неотличимы от простых статуй. А активироваться они могут и не сразу. А, например, когда мимо пойдут лекари. Но это на самом деле так, игровые моменты. Ты бы видел, как они по ночам в кости играют. Говорят, владетеля из лазурных чуть удар не хватил. Удачи, шаман.
Вот теперь гном смог меня заинтересовать. Причем заинтересовать серьезно. Горгульи и стражи в замке смотрелись бы очень органично, даже если у них не будет никаких защитных функций. Кто бы не хотел улучшить собственный замок? Чтобы получить 25-й уровень, мой замок нужно очень основательно украсить, так как все постройки уже сформированы. Парню нужна пачка императорской стали. Неужели горгулья будет стальной? Они же вроде каменные должны быть. Или сталь — это основа? Действительно, парень смог меня заинтересовать. Что я теряю? 40 штук императорской стали? Учитывая, сколько ее валяется на складе, не такая и большая потеря получится.
«Ваша ученица, хозяин!»
Рядом со мной появился Вилтрас, держа флейту за руку. Девушка выглядела очень эффектно. По всей видимости, в темном легионе ей выделили специальный комплект одежды для зомби, ибо сейчас моя ученица была одновременно шикарна, красива и отвратительна. Одни только окровавленные кости, вставленные в наплечники, чего стоили.
Спасибо.
«Принеси, пожалуйста, 3 пачки императорской стали», — попросил я гоблина.
«Зачем тебе сталь?»
Тут же задала вопрос флейта, когда Вилтрас испарился без лишних вопросов.
«Опять будешь что-то делать?»
«Не я», — ответил я ученице, стараясь сохранить спокойствие. «Прав, Ивалет. Доверяй, но проверяй. Вот кто скажет, почему девушка такая любопытная?»
«А кто?»
«Дед Пихто. Флейта, хватит задавать дурацкие вопросы. Ты ученица, а не представитель моего клана. Спросила бы по поводу духов что-нибудь».
«Не больно-то и хотелось»,
— фыркнула девушка, демонстративно начав разглядывать потолок. Покачав головой и подумав про себя, что общаться с 17-летними подростками, считающими себя взрослыми, очень тяжело, я написал ответ злобному гному. «Об этом я и говорил. Мне нужно было хотя бы описание того, что ты делаешь. Ты не представляешь, как много писем такого рода приходит мне на почту, и всем что-то нужно. То лес, то камни, то руда, то слитки. Когда начнешь спрашивать для чего, возникает ступор, и человек отваливается. Во вложении 3 пачки императорской стали. Если твои горгульи действительно так хороши, буду рад видеть тебя в замке. Как я понимаю, тебе интересно развиваться дальше. Мой замок полностью в твоем распоряжении». Вот так. Посмотрим, что за злобный гном такой и с чем его едят. По сути, я его сейчас обязал дополнительными пачками на работы. Жалко, конечно, но для дела можно рискнуть. К тому же намекнул о прокачке в замке. «Мне нужно развивать Альтамеду. Стагнация — это плохо. Но наем игроков или НПС на такие работы выльется мне в копеечку. Если же гном сам вызвался помочь, можно рискнуть». Кстати, что-то Сакас не отвечает. Неужели он так и не вышел?
«Портал готов».
Рядом появился Вилтрас.
«Вы отправляетесь сейчас?»
«Да. Флейта, у тебя на сегодня сколько еще времени?»
«Особых планов не было, поэтому давай до 12 ночи, а там посмотрим».
«Отлично. Тогда отправляемся немедля. Лови задание». Я открыл список с заданиями, где в самом низу сиротливо и уже несколько месяцев находилась так и не полученная цепочка «Последняя надежда». «Задание отменяется», — усмехнулся я, когда система сообщила о невозможности передачи задания, которого у меня самого нет. «Вилтрас, проводи нас к телепорту».
«Лови задание, не лови задание. Ты бы определился как-нибудь».
Не смогла не пробурчать флейта, протягивая руку дворецкому. Перед глазами мигнуло, как при переносе корника, и я впервые за свою игру в Барлеоне увидел настоящего, вернее, живого демона. Маленький, красный, сморщенный, словно столетний старик, демон, тем не менее, гордо носил 2 длинных гладких рога, аккуратную бородку и довольно респектабельный синий камзол, делающий его похожим на пирата. Трезубца, к моему огорчению, не было,
иначе образ был бы еще более полным.
«А где трезубец?»
В отличие от меня, флейта не стеснялась выражать свои чувства. Если мозг что-то думает, то это что-то тут же появляется на языке. Хм, странно, почему она периодически молчит? Неужели там сплошная тишина в эти моменты? Ладно, хватит издеваться над девушкой.
«Трезубец имеют право носить только архидемоны и сущности более высокого порядка», — ответил демон и протянул раскрытую ладонь флейте.
Голос у этого существа был настолько высоким, что складывалось ощущение, будто разговариваешь с дамой, решившей тихонько поорать.
«Какие 100 золотых? За что?»
— воскликнула девушка, у которой, судя по всему, перед глазами появилось сообщение об оказанных услугах.
«Круглые. За то, что я ответил на вопрос. Только что ввел такое правило».
Вновь прозвучал голос демона, а вытянутая рука даже не дернулась, дожидаясь оплаты.
300? 100 золотых за вопрос?»
«Совершенно верно, 300. Такова сумма за 3 ответа. Совершенно верно, 100 золотых за вопрос».
«Флейта, прекрати донимать почтенного демона». Прервал я девушку, которая, судя по внешнему виду, собиралась начать возмущаться уже по поводу 500 золотых. Интересного товарища нанял Лейта для портала.
«Я заплачу за девушку ее долг. Но прежде чем я это сделаю...» Пришлось мне добавить, так как лапа демона повернулась в мою сторону. «Я хотел бы получить с уважаемого демона штраф в размере 5000 золотых за несогласованную с владетелем замка, то есть со мной, предпринимательскую деятельность на территории Альтамеды. Вилтрас, у нас же есть кодекс правил замка. Внеси туда, пожалуйста, этот пункт».
«Постойте!» Судя по морде, демон находился в крайне удивленном состоянии. «Изначально этого пункта не было в кодексе, и я ничего не нарушал. Теперь есть. Также добавим 2000 за спор демонической сущности с владетелем замка. Вилтрас, добавь и такой пункт. Итого 7000».
«Протестую! Это произвол!»
Окончательно возмутился демон, однако нас так просто не проведешь.
«Возмущение демонических сущностей на территории Альтамеды — это еще 3000 золотых. Если вы не согласны с условиями контракта, можете прекращать работать. Но возмущаться здесь нечего. Найдем того, кто не будет возмущаться. Итого 10 тысяч. Будем продолжать или будем платить?»
Прямо за моей спиной раздался кашель, заставляющий обратить внимание на владельца довольно низкого и приятного голоса. Я обернулся и едва сдержался, чтобы не отпрыгнуть. Рядом со мной стояло существо, в свойствах которого отображалась только должность — архидемон. Огромные крылья, надменный взгляд, трезубец, про который спрашивала флейта. Внешний облик появившегося существа очень походил на классического демона из старинных компьютерных игр.
«Уважаемый дракон желает нарушить правила взаимодействия наших миров?»
Даже не представившись, с наезда начал явившийся. Хотя, если я правильно помню по сказкам, имя демона является ключом к его контролю, поэтому вряд ли хоть один уважающий себя архидемон будет представляться свободному игроку.
«Мне непонятна суть вашего вопроса», — пошел я в контратаку. «Тоже мне напугали ежа одним неодетым местом. Уважаемый демон, которого мы используем в качестве проводника телепорта, без объявления стоимости своих услуг, а также условия их применения, начал выписывать моей ученице квитанции об оплате, совершенно не интересуясь ее мнением на этот счет. Следовательно, в моем замке была начата несанкционированная предпринимательская деятельность, которую я, как владетель, пресек на корню, потребовав сумму возмещения. Если у уважаемого демона закон имеет обратную силу, почему к нему самому не могут быть применены аналогичные санкции? Мне кажется, я поступил вполне справедливо и согласно букве закона».
«У меня нет претензий по поводу первой и третьей суммы. Я здесь для того, чтобы выяснить причину выставления счета на 2000 золотых за спор с владетелем».
Архидемон утратил часть своего величия, но продолжил уверенно давить.
«Как же мы будем договариваться, если с владетелем нельзя спорить? Это противоречит нормам взаимодействия наших миров и неприемлемо».
Согласен, со вторым пунктом я перегнул.
Признаю свою вину и снимаю с уважаемого демона 2000 штрафа, как необоснованно выставленные, а также 1000 в качестве компенсации морального вреда. Но 7000 золотых я считаю справедливым штрафом и готов его отстаивать в любой инстанции.
Не нужно. По остальным пунктам у меня возражений нет.
Приятно было встретиться. Всего доброго. Архидемон кивнул головой и исчез, даже не активируя никаких порталов. Это что же у меня в замке за защита такая, что непонятные сущности бродят здесь, как им вздумается? Интересно, демоны, они в этом уникальны? Или те же разбойники и ассасины могут так же спокойно и не напрягаясь прятаться в замке в каждом углу? Нужно будет у Вилтроса выяснить. «Я жду», — повторяя жест сморщенного демона и протягивая руку для золота, произнес я. «Где мои 7000?» Получены улучшения навыков. Плюс 10 специальностей торговля. Итого 19. Плюс 5 характеристики харизма. Итого 80. «Приятно иметь дело с деловыми людьми», — ухмыльнулся демон, а система сообщила о получении 4900 золотых. «В таком случае прошу оплатить долг флейты Декабрьской, и к этому вопросу мы больше не возвращаемся. Иметь свой маленький гешефт на территории Альтамеды слишком накладно выходит». Я молча передал требуемую сумму, после чего взял застывшую флейту за руку и шагнул в открытый портал. Нужно, кстати, что-то делать с вечно открытым ртом девушки и выпученными глазами. Мало ли, что будет еще происходить с нами, чему удивляться. Это же игра. Получено задание «Последняя надежда. Шаг 3. Уничтожение измененных». Описание шага 3. Преобразователи Картаса, очернившие земли Дальгора, свели с ума серую смерть и ее стаю, превратив их в страшных монстров, терроризирующих все окрестные провинции. Избавьте земли Картаса от этой напасти. Класс цепочки заданий — редкая. Награда за выполнение шага 3 — плюс 50% шкалы опыта текущего уровня. Награда за цепочку — скрыта. Штраф за невыполнение «Отказ от задания» — нет.